Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми послухаємо репортаж нашої кореспондентки з вечерини пам'яті Вацлава Гавла. Поговоримо про реакцію лідера АГП Анатолія Лебедського на присуджений йому великий штраф і довідаємося, чому органи опіки зацікавилися сином Ольги Карич і як вони коментують заяву політика на гетий конт. Вось же у Менской галереи у короткая «Рух за свободу», Белорусская ассоциация журналистов, Правооборонный центр «Весна» и Белорусский Хельсинский комитет проводят вечерину памяти былого президента Чехии Вацлава Гавла. Там працює наша корреспондентка Інна Студзінська, и теперь она вышла на связь с Прагой. Інна, добрый день.
Добрый вечер. Вот это уже третья вечерина памяти Вацлава Гавла у Беларуси. Полная зала, литерально не могли сидеть, народ стоит. В зале шмат политиков, представников громадской супольности, правооборонцы. Я бачу вот Олега Трусова, Миколу Купаву, Олеся Пушкина, Валера Фролова, Олеся Климова, потом Наталья Беляцкая у зале, жонка, режиссер Дашкевич. Открыла вечерину часовая поверенная в справах Чехии у Беларуси Дагмар Диденко-Новаградска. Выступал так само и амбассадор Словаччины в Беларуси. И мерковалось, что на эту вечерину приедет была чешская диссидентка сябровка Вацлава Гавла Петруся Шустрова. Але ее просто ей не дали визу. И присутным показали такие вельми теплые, вельми душевные видеозворот Петрушки Шустровой. И она привела слово Гавла про надею, что надея где это не светло в конце туннелю, а это стан духу. Ну и пожадала белорусам не гублять вот эту самую надею, бо ее кто-то найдет. Вот. Ну и другая частка была присвечена Олесю Беляцкому, бо Олесь у 2006 году особисто отримал нагороду, премию «Человек человеку» из рук Вацлава Гавла, а у 2013 году он уже отримал премию Гавла. Тут читали успоминные листы Олеся Беляцкого. И вот только что завершилась такая веселенькая викторина. Ведая, что ведая про Гавла? Коли он народился, кольки разов был женат, кольки разов его арештовывали, какие пьесы написал, какие-нибудь цитаты створал. И узнагороживали людей переможцев книгами. Зараз вот сиде фрагмент опошнего фильма Вацлава Гавла.
Дякую, Інна. На сувязі у Менску была наша корреспондентка Інна Студзінська, и она сочит за ходом вечерины памяти былого президента Чехии Вацлава Гавла. Вацлав Гавл помер 18 снежня 2011 года после тяжкой и протяглой хворобы. Перед самой смертью он звернулся с листом подтримки до белорусских политвязнев. Гэты зворот стал апошним текстом, який вышел с-под пера сусветно вядомага политика, гуманиста и письменника.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Сегодня суд Советского района Менску покарал лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьку буйным грошовым штрафом за сбор подписов супроць автомобильного податку и за отставку ураду. За ходом процессу сочил наш менский корреспондент Олег Груздилович.
Суддя Кирилл Полулех Советского суду в Менску больше, как половину дня разбирался с тем, типа порушал Анатолий Лебедько закон, коли 5 студеня на улице Каля Комаровского рынку сбирал подписи. У вынику суддя вырашил, что закон Анатолий Лебедько порушил и покарал его грошовым штрафом у 45 базовых величинь. Это 5 миллионов 850 тысяч рублей. Анатолий Лебедько так прокомментовал решение судьи.
Проблема не в том присуде, проблема в том, что нема незалежного суда. Потому что ты молох будет ломать, выносить присуды. Просто когда все видовочно, все за тебе, а ты все равно будешь виноват. Вот за это треба змагаться, как вернуть хоть нечто подобное на суд. Потому что это национальная трагедия. Вот моя головная основа. Сегодня было тут место для тех, кто пишет для цирка, там, кто пишет некие романы, але вот с пункту гледжання правоў простага чалавека, грамадзяніна, гэта, канешне, катастрофа, жах.
Чым гэта кабурыўся Анатолій Лебедька? Супраць палітыка ў судзе сведчыў капітан міліцыі Тімур Кісель. начальник опорного пункта у завулку Якуба Колоса, куди был доставлен Анатолий Лебедько 12 студеня. В тот день Анатолий Лебедько так само плановал сбирать подписи супроть автомобильного побору и за отставку ураду. Але у дворе дома его схопили люди с видным, сбили и доставили опорный пункт, яким керует Тимур Кисель. По воле Анатолия Лебедьки, этот человек у вечера на милицейском автомобиле отвозил Анатолия Лебедьку до дому, але вельми незвычайным маршрутом. У судзе Анатолий Лебедьки запотребовал, каб ягоные слова про эту поездку были унесены в протокол поседжения.
Вывезли на легковом автомобиле, фактично за межи Минска, посадку на кольцевой. Вот тот человек, который не хотел снять шапку, сидел за рулем, поглядел один момент, а на спидометре было 140. Потом с кольцевой мы свернули до Курапанта. Потом мы по всем неведомой дороге доехали до крематории. Причем человек в шапке, и с подруги сдается кисель, было так весело, что они в шапке обычно рахатали. И потом я решил
захватить. Анатолий Лебедь кричит, что его сдеквались и хотели его заполохать. Светка Тимур Кисель сцвярджает, что они просто отвезли затриманного туды, где той был затриманный. Про подеи 5 студеня Светка сгадал, что Анатолий Лебедько, сбираючи подписи, закликал людей до сходу. Старшине АГП допомагал по воде Светки Виктор Корниенко, але той небыто до сходу не закликал. Еще Светка у суде обверг свои жранейшие звездки, что в сбирании подписи удельничал и Сергей Калякин. Сегодня Мецян заявил, что Калякина не было, а ягоное прозвище у рапорте, який он склал 5 студеня, заявился у вынику компьютерной помылки. Анатолий Лебедько свою вину в проведении несанкционированного сходу не признал и заявил, что у справе нема доказов, а показания Светки Тимура Киселя назвал цалком хлусливыми. Политик пришел в суд за плечниками у шведы, фактично подрыхтовавшись до административного арешту. То, что ему дали только штраф, Анатолий Лебедько лечит выником великого розголосу акций протесту супротив автомобильного побору. Коли будут избирать подписи тысячи, то влада ничего не сможет сробить, але коли 1-2, як Лебедько с Корнієнком, то будут нас тягать по судах, сказал Анатолий Лебедько уже на ранку суду после разгляду ягоной справы.
З Мінську передавал наш корреспондент Олег Грузділович. Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Сегодня у передачи «Свобода без гальштуков» проблему осветления в медиях. Приватная жизнь политика обмерковывают Вольга Карач и оглядальник нашего рада Юрий Дракохруст. Ведзе гэты выпуск Ганна Соус. И, до речи, сегодня Вольга Карач поведомила нашему радио, что яе новонародженным сыном зацікавіліся органы опеки. У ситуации спробовала разобраться наша витебская корреспондентка Бронислава Станкевич.
Вольга Караш розповіла, що вона з мужем і маленьким сином приїхала у Вітебськ 7 студеня. І що вже 13 студеня у квартиру їхніх батьків, де вона прописана, з'явилися представники органів опіки Кастричницького району Вітебську, а так само районної комісії по справах неповнолітніх. Питалися на її погляд дивні речі. Чи є у сина дитячий вазок, або коли набувалося йому одіння і цацки, до родов або після. На це питання була вимушена відказувати бабуля, бо самої Вольги на той час дома не було, і вона мусила в'їхати по справах. Своє з'явлення інспектора потлумачили тим, що їм треба скласти акт про жильові умови дитяті. Урешті написали, що вони добре, але копію акту не покинули. Вольга Карач обуренная самим ставлением до ейной семьи. Она лечит, что подобные проверки проводятся, коли дитя находится у социально небеспечном становище. Становище своего дитя, и она таким не лечит. А цікавность в органах опеки и милиции лечит нездоровой. Спадарня Вольга зазначила, что увогуле не разумея инициативы проверять жильевые умовы дитя, якое на сегодняшний день еще они нигде не прописанное. И они с мужем еще и вырашают, где прописать малого, с батьком, с мати. Сыну Вольги Караш Святославу еще только полтора месяца. И она оповедает, что он родился в Украине, у Харкове, 3 снежня. Маленького Святослава еще навод не поставили на улик у дитячей поликлиницы. Таким чином, его нема на улику у неводной белорусской структуры. У Вольги не оформлены декретный отпочинок. И она не может заразуметь, откуда тогда такие проверки. Визит с проверкой и она расценивает, как тиск на яе и на яе семью. И она отзначила так само, что как только приехала у Витебск, до ее заявились питания и у податковой инспекции. Во всех питаниях только до меня, каже Ольга. И никто из державных службовцев так и не дал усямного отказа прикладом, как оформить декретный отпочинок. Ольга Карач лечится буральным, когда жизнь маленького человека начинается с тиску. Покуль бюрократичного, але переконанная Ольга Карач с политических причин. У науково-методичном кабинете отдела адукации, спорта и туризма администрации Кастрычницкого района Витебска сказали, что их сотрудники саправды проводят проверки, когда заявляется информация про то, что дети гадуются у несприяльных умовах. Проверки проходят туда, откуда поступают сигналы про проблемные семьи. Але в дочинении до Ольги Карач такой информации не поступало. И в журнале «Зворотов» это прозвище так само не фигурует, поведомила Радио Свобода методист Оксана Аладина.
З Вітебску передавала наша кореспондентка Броніслава Станкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Совєтський суд Мєнську покарав старшиню об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьку за порушення порядку проведення масових акцій з штрафом на 5 мільйонів 850 тисяч рублів. У Мєнській галереї «Укоротка», «Рух за свободу», «БАШ», «Правооборонний центр «Вясна» і «Білоруський Хельсинський комітет» проводять вечерину пам'яті блога президента Чехії Вацлава Гаула. Сыном Ольги Карач зацікавіліся органы опеки. Политик поведомила нашему радио, что у кватеру, где она прописана, з'явіліся представники органов опеки Кастрычницкого района Витебску и районной комиссии по справах неполнолетних. Трое гомельских оппозиционеров заявили про жадание стать депутатами палаты представников. На Могилевщине на минулых выборах у мясцовые советы депутатами стали двое прихильников Белорусской христианской демократии, партии, якую улады дагэтуль не зарегистрировали. У Осиповичах депутатский мандат райсовета отримал Алексей Цюльков, а у городском районе Жанна Шчарбинина стала депутаткой сельсовету. Ці збираются гэтые политики повторно вылучаться у депутаты и ці изменилось их ставление до мясцовых выборов и мясцовых советов? Рассказывает Андрей Белогубов.
Депутатка Овсянковского сельсовета Жанна Шарбинина збирается регистрировать свою инициативную группу. Она лічить, что депутаты сельских советов помогают людям поляпшать умовы життя. Дейная депутатка признает, что охвочих балятоваться в сельсовет не шмат. Поводле яе шмат кого уговаривают вылучаться на депутатство.
Если депутаты идут люди, которых или просят, или заставляют, то, естественно, не будет он в эти проблемы местные вникать. Ну, а если вот человек сам хочет, как я, то местные проблемы решаются. Периодически люди в сельский совет обращаются. Они знают, что сельский совет существует, что есть у него какие-то такие вот функции, требуют свое.
Тлумачит намеры балетоваться в сельсовет Жанна Шарбинина. Депутат Осиповицкого райсовета Алексей Тюльку балетоваться повторно не избирается, бо изменил место проживания. Со своего досвіду депутатства ее зробив выснову, что выселки, якія доводилося прикладать ему, як депутату, каб вырашать проблемы, с якими до его зверталися люди, за великие у поравнанні с кончатковыми выниками. Поводле суразмовцы сами люди до мясцовых советов ставятся больше по-споживецку.
У нас люди ждут доброго царя, то есть хотят, чтобы за нас кто-то что-то решал. Вся система в государстве построена таким образом, было так называемое ручное управление, давать какие-то дополнительные полномочия не в рамках существующей системы. Появление реальных полномочий связано, безусловно, с мнением всей системы, сложившейся в стране.
Суразмовца застается прихильником идеи створения партии «Белорусская христианская демократия». У деятельности депутата мясцового совета, на ягоную думку, на первое место повинны быть интересы людей.
В какой-то степени ты должен их интересы отстаивать даже больше, чем интересы политической партии. Если добиваться какого-то результата по-настоящему являясь депутатом местного совета, то надо делать более профессионально, то есть тратить на это фактически все свое свободное время, не работая больше нигде. Тогда, быть может, можно чего-то добиваться.
Стать депутаткой сельсовета Жанне Шарбининой допомагали так само сябры Аргкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия». Теперь же она вылучается как незалежный претендент на депутатство.
Может быть, кто-то и относит меня к оппозиции, но я себя к оппозиции не относится. отношу, я просто, ну, может быть, диссидент. Оппозиция – это уже как бы звучит громко, и отношения негативные. Много они говорят, но мало очень делают. Я живу здесь, в данной местности. Эти проблемы меня касаются, поэтому я их стараюсь как-то решать.
Суразмоўца зазначае, что падтрымлівае сувязі з некаторымі лідарамі апозіцыі і застаецца прыхільніцай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Жанна Шарбініна кажа, што людзей прывучылі быць пасіўнымі. Насельніцтва актывізуецца, зазначае яна, калі ёсць праблема, якая закранае інтарэсы адразу многіх людзей. Тады з'яўляюцца і лідары. Напрыклад, пагроза закрыцця ў Овсянцы паліклінікі выклікала пратэст вяскоўцаў. Людзі абаранілі яе. Сярод абаронцаў была і дэпутатка Шарбініна. Статус дэпутата, зазначае яна, дапамог развязаць пытанне будаўніцтва ў вёсцы станцыі абезжалезвання і заблякаваць узвядзенне шкоднага для наваколля свінакомплексу.
З Магілёўшчыны перадаваў Андрей Белагубаў. Пра мясцовыя выбары гаворка пойдзе і ў сённяшнім выпуску экспертызы «Свабоды».
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаго можна чакаць ад мясцовых выбараў. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Чым гэтая кампанія важная для ўладаў? Пра што сведчаць вынікі фармавання выбарчых камісій? Як апазіцыя збіраецца выкарыстаць гэтую кампанію? Гэты пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды», кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 10-12. Кіеўскія медыкі настойваюць, што адзін з лідараў украінскай апазіцыі Юрый Луценка быў п'яны падчас сутыкнення ў групы пратэстоўцаў з міліцыі 10 студзеня ў Кіеве. Пра падзеі ва ўкраіне мы зараз пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Сергей, якое ўвогуле значэнне мае, быў Луценка п'яны ці не?
Ну, сапраўды, Луценка гэта толькі адзін з дзясяткаў збітых у тую ноч беркутам, збітых кіеўлянаў. Але сама фігура Луценкі, сама па сабе, яна вельмі прыкметная на палітычным полі Украіны. Ну, па-першае, гэта былы паплечнік Юліі Цімашэнкі, міністр унутраных справ у яе ўразе. І ў гэтым ёсць, канешна, пэўны парадокс, што былы міністр збіты падраздзяленнем, баявым падраздзяленнем Міністэрства ўнутраных справ «Беркут». Па-другое, сам Луценка даволі працяглы час знаходзіўся за кратамі, ён быў асуджаны, потым быў амніставаны. Па-трэцяе, Луценка як чалавек, як палітык, ну, даволі такі арыгінальны, ён вельмі актыўны, ён не лезе ў кішэню за словам, ён ідзе наперад, калі ідзе, скажам, нейкая калона, і ў яго, як кажуць, харызматычныя ўсе, так сказаць, ну, ёсць якасці. І ён лічыцца адным з лідараў апазіцыі, для якім разе ён лідар арганізацыі «Трэцяя Украінская Рэспубліка». І вось у той групе людзей, якіх вельмі жорстка збіў «Беркут», Луценка лічыўся такой найбольш прыкметнай фігурай, не гледзячы на тое, што былі таксама збітыя і некалькі дэпутатаў Вярхоўнай Рады Ўкраіны. І выглядае, што афіцыйнаму Кіеву трэба даказаць наяўнасць, так сказаць, ну, п'янага стану Луценкі, каб цалкам змікшыраваць вось гэты эфект ад таго збіцця. Але жонка Луценкі, дэпутат Украінскай Вярхоўнай Рады Ірына Луценка, заявіла, што у бліжэйшыя гадзіны пасля таго, як Луценка збіты быў ставлены ў рэанімацыю, у яго не бралі ніякіх аналізаў. Такім чынам, ну, гаварыць пра нейкую наяўнасць алкаголю ў крыві не выпадае, як яна лічыць.
Сергей, а як ацэньваюць аналітыкі цяперашнюю сітуацыю ва ўкраіне і якія даюць прагнозы?
Ну, сітуацыя ацэньваецца па-рознаму. З аднаго боку, напружанасць у ўкраінскім грамадстве, незадаволенасць пазіцыі афіцыйнай Кіева і да тэмы інтэграцыі, еўраінтэграцыі, і да тэмы карупцыя, якая вельмі балючая ў Украіне, яна не сціхае. Што раз у вікенды, у выходныя дні збіраюцца тысячы людзей і ў Кіеве, не толькі ў Кіеве, і ў рэгіёнах, і сапраўды сказаць, каб ўсё сцішылася, так немагчыма. Але сказаць, каб вось гэтае напружанне, градус быў такі, як ён быў, скажам, месяц таму, таксама не выпадае. Некаторыя нават кажуць, што Майдан як таковы ўжо знік, і віну за тое, што вось не быў скарыстаны патэнцыял Майдану, некаторыя аналітыкі ўскладаюць на лідараў тытульнай украінскай апазіцыі Клічко, Цягнібока і Яценюка, якія, як лічаць гэтыя аналітыкі, ну не скарысталі вось тыя некалькі дзён, калі сотні тысяч, некаторыя нават называюць лічбу мільён людзей стаялі на Майдане на вуліцах Кіева, і як лічаць зноў жа гэтыя палітолагі, аналітыкі, можна было, ну, взяць па факце ўладу. Гэтага не зроблена, і цяпер, відаць, украінскую апазіцыю чакаюць, як і налічаць цяжкія часы.
Дзякуй, Сергей, з маім калегам Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі актуальную сітуацыю ва Украіне.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Напередадні 2014 году газету «Слонімскую» за амаль 17 гадоў яе існавання чацвёрты раз пазбавілі памяшкання. З 2006 году з рэдакцыі адмаўляюцца заключаць дамовы дзяржаўныя прадпрыемствы «Белпошта» і «Белсаюздрук» для ўнясення ў падпісны каталёг і для продажу выдання ў шапіках. Аб тым, як існуе адзіная незалежная на гарадзенчыне грамадска-палітычная газета, наш корэспандэнт Міхал Карневіч размаўляе з рэдакцыяй. Акторам выдання Віктарам Валадашчуком.
Скажите, калі ласка, як гэтым разам патлумачылі вам прычыны высялення з памяшкання?
Значит, не было ніякіх перед гэтым на перададні заваг да нас, не было ні папереджання, і друг рапто ў нас, значит, паказалі мне паперку пра тое, што я павінен з'ехаць з гэтага памяшкання. Чарговы раз прыйшлось переехаць. Значит, нашлі мы пад рекламную службу пакойчык, гаспадар будынка прыватнік, і ён, так сказаць, пагадзіўся. Мы заключылі дамову, вось пачалі працаваць з першага, так сказаць, студзеня.
Некалькі гадоў яны былі приватный будинок для редакции. Чему не отрымливаться разместиться у им?
Мы купили, я его так сказать, отремонтовал. Вот будинок, який має быть, и где может працавать редакция газеты. Але ж это приватная хата. Для того, чтобы ей працавать официально, треба вывести жилевого фонду. Мне не дозволяют. То есть опять находят некие певные причины. Певный час я размовлял былым губернатором Гродзенской области, Федором Шапира, и сказал, ну, покуль не.
Скажите, Клиласка, а что нового у ваших перемовах с кіраўніцтвам Белпошты і Белсаюздруку?
Пішуцца пісьмы да кіраўніцтва Белсаюздруку і Белпошты адпаведныя. Але ж адказы, як заўсёды, не мэтазгодна. Вось апошнім часам дапамагалі чытачы, звярталіся правесці пікет, але ж ужо мусіць раз 10 вярналіся выканкам, адказ не, значыць, не дазваляецца, і ўсё.
І якім чынам вы цяпер даходзіце да чытача?
У нас працуюць 10 распаўсюдзільнікаў, 5, значыць, паштальёнаў, значыць, пэўныя ёсць кропкі, где люди продают газету, те разносят газету по кватерах. И потом газета отсылается альбо в бандеролях про ту же самую Белпошту, альбо отримают люди про наших поштальонов на руки.
Скажите, Клиласка, с чем можно поравнать сегодня працу незалежного журналиста в районном городку?
Информацию в уголе нияко не дают. Журналистам просто посылается вельми далеко, скажем так. У нас есть своя газета, и мы всю информацию даем туды. Но я ж ведаю, что они размовляли с нашими супрацовниками журналистов, чтобы покинули працаваць газеты. І на журналістаў был ціск, і вось на сем'і їхні, я ведаю, людзі просто казалі пра гэта, і хто сыходзіў куды-то в іншае месца. І такія былі выпадкі.
Наколькі я разумею, рэдакцыі не ўдаецца наладзіць адносіны з уладамі, а якая сувязь у вас з чытачом?
Мы падтрымліваем заўсёды нашого чытача, чалавека, які жыве на Слонімшчыне. Мы ніколі не абходзім яго заўвагі, мы заўсёды лісты, які ён дасылае, стараемся праверыць, а потом надрукаваць, каб чалавек бачыў, што ён не пакінуты, не на ўсе 100%. Но тем не менее, большая частка тех публикаций, которые являются на сторонках нашей газеты, решается становча. И сегодняшняя тема – это одна, это жилье, это медицинские послуги, это пенсии, это просто неповага до человека, до его, так сказать, маленькой-маленькой его проблемы, якая его хвалюет.
С редактором газеты «Слонімскай» Виктором Володашчуком гутарыў Міхал Карневіч.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Работа і праца. Рабіць і працаваць. Штодзённыя словы нашай мовы. Тым не менш, часам узнікаюць пытанні, звязаныя з нюансамі іх ужывання. Скажам, ці заўсёды на месцы слова «работа» можна скарыстаць синонім «праца». Ці выпадае ў літаратурным маўленні ўжываць дзеяслоў «рабіць» у значэнні «працаваць». Ліст з просьбой разабраць значэнні памянёных словаў даслала наша слухачка Наталля Пустаход-Завіла. «Мая плешчаніцкая бабуля, – піша Наталля, – казала, – трэ работу рабіць». Ён рабіў недзе тут, у Плешчаніцах. Працавалі самі. Пры называнні дзейнасці, актыўнасці чалавека слова «праца» ўжываецца ў літаратурнай мове часцей, чым работа. Гаворым, разумовая праца, фізічная праца, хоць можна сказаць і разумовая работа, фізічная работа. Па-беларуску «узяцца за работу» ці «узяцца за працу» назоўнікі на роўных правах. Ходзім на службу, на працу або на работу. І тут назоўнікі таксама раўнапраўныя. Калі ж характарызуем функцыянаванне органа ў арганізме ці якой прылады, машыны, карыстаемся, як правіла, словам «работа». Работа сэрца, работа рухавіка. У значэнні канкрэтнага людскога клопату, задання, часцей выкарыстоўваем слова «работа». Такой работы так проста не зробіш. Называючы вытворчую чыннасць або прымусовую актыўнасць, слова «работа» рэгулярна ўжываюць у форме множнага ліку: будаўнічыя работы, сельскагаспадарчыя работы, папраўчыя работы. Выкарыстанне ў такім значэнні множналікавай формы працы, палявыя працы для нашай мовы мала характэрныя. Па-беларуску звычайна скажуць «гаспадарчая праца» або «гаспадарчыя работы». У сваю чаргу форма «працы», дарэчы, пры размове пра творы, якія сталі вынікам мысленчай, разумовай актыўнасці чалавека. У свет выйшлі яго навуковыя працы. Характарызуючы якасць, а таксама спосаб выканання нечага, ўжываем слова «работа». Рэч выдатнай работы, твор ручной работы, замок кавальскай работы. У жывой народнай мове дзеяслоў «рабіць» традыцыйна выступае яшчэ і ў значэнні «працаваць». Цэлы дзень рабілі на лузе. Дачка робіць у школе. Рабі пільна, і тут будзе вільня. Рабі да поту, з'ясі ў ахвоту. Вядома, такое ж словаўжыванне прымальнае і пры літаратурным маўленні ў гутарковым стылі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Савецкі суд Менску пакараў старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецкую за парушэнне парадку правядзення масавых акцый штрафам на 5 850 000 рублёў. У Менскай галерэі «У кароткая», «Рух за свабоду», «БАШ», «Праваабарончы цэнтр Вясна» і «Беларускі хельсінскі камітэт» праводзяць вечарыну памяці былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Сынам Ольгі Карач зацікавіліся органы апекі. Палітык паведаміла нашаму радыё, што ў кватэру, дзе яна прапісаная, з'явіліся прадстаўнікі органаў апекі Кастрычніцкага раёна Віцебску і раённай камісіі па справах непаўналетніх. Трое гомельскіх апазіцыянераў заявілі пра жаданне стаць дэпутатамі палаты прадстаўнікоў.